Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Мы расскажем вам сегодня об усилиях США и Европы в помощи Украине. Мы расскажем вам о военных преступлениях, в том числе и о тех, которые российский официоз выдает за помощь Украине. Также мы расскажем о том, как мир смотрит на возможную, но пока еще никак не обнаруживаемую помощь Китая России. Но начнем мы, как всегда, с военной сводки, с обстрелов и с того, что происходит в самой Украине. Леша, привет, расскажи, пожалуйста.
Данила, привет. По данным Генштаба ВСУ, Россия наступает на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили там более 95 атак. Кроме того, Россия нанесла 27 авиационных и 4 ракетных удара. Было совершено более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Напряженная ситуация сохраняется на Запорожском и Херсонском направлениях. По данным украинской стороны, Россия пытается готовить условия для наступления на Запорожском направлении. Но очевидно, что Россия не оставляет попытки окружить Бахмут. Как отмечает BBC со ссылкой на офис президента Украины, оборона Бахмута будет продолжена. В частности, на заседании ставки Верховного главнокомандующего глава ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александр Сырский высказались за продолжение обороны города. При этом ряд западных СМИ пишут, что в руководстве Украины мнения насчет необходимости продолжения обороны Бахмута разделились. Ну и в то же время эксперты Американского института изучения войны заявляют, что украинские силы проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте. И на этом фоне интересно, что министр обороны США Ллойд Остин сегодня заявил, что взятие российскими войсками Бахмута не оказало бы существенного влияния на ход военных действий в Украине. Он сказал, что Бахмут имеет скорее символическое значение, чем стратегическое, и что, по его мнению, если украинские войска решат передислоцироваться на запад от Бахмута, то это не будет рассматриваться как стратегическая неудача.
Но я напомню, что о возможности тактического отхода из Бахмута в интервью русской службе «Голоса Америки» еще пару недель назад говорил глава Луганской области Сергей Гайдай. И, в общем, тогда он еще отмечал, что это не будет серьезной стратегической потери, это не будет изменением ситуации. Так что мы видим, что Бахмут действительно символическое место, но вполне вероятно перелома на фронте из-за возможной сдачи Бахмута не произойдет. При этом совершенно очевидно, что российские силы сейчас буквально метут по сусекам, чтобы собрать что-либо для вот этих наступлений своих, в том числе, например, очень старую военную технику пытаются задействовать, и ее поставляют сейчас в воюющие части. Российские военные на фоне потерь тяжелой техники в Украине вынуждены задействовать устаревшие танки, и об этом пишет Минобороны Великобритании в ежедневном своем обзоре со ссылкой на данные разведки. В общем, это еще техника 50-х, 60-х годов 20 века, например, боевые танки Т-62, их, в общем, и сделали в 62-м году. Еще там есть БМП-50 и так далее. В общем, все то, что было в Советском Союзе давно. В чем тут дело? У этих бронетранспортеров и боевых машин у них нету современной брони, она совершенно, эта техника не защищена против современных вооружений, которые, собственно, поставляются Западом Украине. Очевидно совершенно, что вместе с необученными и быстро бросаемыми в бой мобилизованными эта техника только увеличит огромные потери российской армии, о которых уже достаточно хорошо известно. Эти потери, скорее всего, и увеличатся и за счет продолжающегося призыва буквально во всех местах, которые пытается осуществлять ЧВК Вагнера. Мы помним, как они это делали в российских тюрьмах. Потом у них эту практику переняло Министерство обороны, а сейчас ЧВК Вагнера открыла в России несколько вербовочных пунктов в спортивных клубах. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. и в нескольких местах региональных в спортивных клубах такие пункты вербовок открылись, например, Ростов-на-Дону, Тюмень на базе Центра Федерации бокса, в Самаре и так далее, и вроде как на базе 8 спортивных клубов в Москве. Но мы знаем, что раньше пытались все-таки призывать из бедных регионов, дальних регионов, там, где такое достаточно бесперспективное положение у людей. Вот мы видим, что в Москву тоже проникла эта вербовка. Еще развивается ситуация с так называемым русским добровольческим корпусом, который недавно российское руководство обвинило в атаке на российскую территорию. Сейчас ФСБ России обвинило тот же самый русский добровольческий корпус в покушении на председателя совета директоров компании «Царьград» Константина Малафеева, такого прокремлевского бизнесмена, который финансирует российскую пропаганду, и не только. Он, собственно, финансировал довольно серьезно боевые действия еще в 2014-2015 годах на Донбассе. Вот сейчас много разговоров вокруг русского добровольческого корпуса, но фактическая сторона довольно невелика, так что всем сообщениям, а уж в особенности сообщениям ФСБ России, в этом смысле доверять не приходится.
Да, да, Данила, безусловно. И надо отметить, что в наших подкастах мы также регулярно рассказываем вам и о военных преступлениях, которые, по данным международных наблюдателей, совершает армия России в Украине. А в результате действий армии России в Украине ежедневно страдают и погибают люди. И в продолжение военной сводки я хотел бы добавить, что российские войска в выходные обстреляли жилые дома в Харьковской и Херсонской областях, где погибли люди. А в Запорожье сегодня день траура по погибшим от российского ракетного удара. Страшные кадры разрушенной многоэтажки облетели многие западные СМИ, а завалы закончили разбирать только сегодня. 13 человек погибли, среди которых маленький ребенок. Но не могу не рассказать и о страшных кадрах, которые облетели телеграм-каналы. На видео место и время съемок верифицировать невозможно. Показан расстрел человека в военной форме после того, как он произносит «Слава Украине». Власти Украины утверждают, что речь идет о расстреле военнопленного украинца. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем твиттере написал, что, я цитирую, «Убийство пленника – это очередное военное преступление россиян, это элемент целенаправленной политики террора, которую отбеливает кремлевская пропаганда мифами о нацистах. За каждое такое военное преступление будет расплата, никто не сможет укрыться от нее, найдем всех», – написал Ермак.
Ну, надо сказать, что осуждение российских военных преступлений – это то, что постоянно делает Европа и в Еврокомиссии, в частности, тот обстрел, о котором ты сказал на прошлой неделе с участием дронов и ракет, назвали циничным террором. Надо сказать, что именно Запорожье было упомянуто. Сегодня на брифинге Евросоюза представитель Еврокомиссии сказал, я цитирую, «Прошлой ночью Россия совершила еще одну жестокую атаку против Украины, используя иранские дроны «Шахед». Это продолжение неизбирательных атак с помощью дронов и ракет против гражданского населения, включая разрушение жилого дома в Запорожье посреди ночи несколько дней назад. Только в этой атаке погибли 13 невинных людей, включая ребенка. Эти ужасные действия отражают систематический и циничный террор России против Украины и ее народа». В общем, понятно теперь, что на самом деле именно российские действия такого характера и расстрелы людей, о которых ты рассказал, пленных, и нападения на жилые кварталы с гражданскими жертвами объединяют сейчас очень сильно Запад. Это продемонстрировали в конце прошлой недели встречавшиеся в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Они обсуждали вопросы продолжения помощи Украине. Ну и надо сказать, что Джо Байден, в общем, все сделал для того, чтобы какие-либо разногласия, если они и есть с Германией, как-то микшировались тем дружественным отношением, которое президент США проявляет к немецкому канцлеру. Вот в самом начале встречи Байден сказал Шольцу: «Ты сделал шаг вперед, чтобы оказать важнейшую военную поддержку Украине. Я знаю, это было нелегко, очень трудно для тебя», и так далее. В общем, понятно, что сейчас Запад все более един в этом, в своей помощи Украине. Кроме того, надо сказать, что Запад сейчас разрабатывает очевидную трехфазную стратегию снабжения Украины боеприпасами. Я говорил об этом на прошлой неделе. В частности, например, снабжение Украины 155-миллиметровыми снарядами за счет запасов на складах Евросоюза, наращивание производства для пополнения собственных запасов, ну и, в общем, покрытие, главное, срочных потребностей Украины в боеприпасах. Самое главное, что в ближайшее время все это будет обсуждаться в Стокгольме министрами обороны Евросоюза при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга. В общем, все три фазы, да, срочная помощь, пополнение собственных запасов и изготовление новых боеприпасов для того, чтобы не прерывать поставки. Кроме этого, администрация США выделила только что буквально очередной пакет военной помощи Киеву. Его объем составит $400 миллионов. Это, в общем, сообщалось в самом конце прошлой недели. И в этот пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для «Хаймарс», БМП «Брэдли», для «Гаубиц», подрывные снаряды различные будут переданы Украине. Ну и будут использованы средства на подготовку украинских военных. В частности, например, США примерно втрое увеличивают число украинских военных, которые обучат продвинутым тактикам ведения боя на базе в Германии. И первая группа украинских военных количеством 600 человек в прошлом месяце завершила такую подготовку, а сейчас ее проходят более 1500, 1600 украинских военных.
И еще одна важная новость на эту же тему. Как написала Financial Times, Россия не закупает у Ирана баллистические ракеты, опасаясь, что США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты «Атакамс». В частности, как пишет издание, Иран, поставляющий российской армии сотни беспилотников, которые Россия использует для уничтожения и атак на энергетическую инфраструктуру Украины, готов к дальнейшему военному сотрудничеству, в том числе и к поставкам баллистических ракет. Но переговоры между Тегераном и Москвой, по данным источников издания, зашли в тупик. Дело в том, что такая сделка может подтолкнуть США к поставкам Киеву ракет «Атакамс» дальностью до 300 километров. При этом я хотел бы процитировать одного из собеседников Financial Times. Он говорит, что, я цитирую: «Русские в отчаянном положении, им нужны ракеты». И в итоге, как считают некоторые западные эксперты, Россия все же может закупить у Ирана ракеты, даже невзирая на опасность ответных поставок. Но точно пока это никто сказать не может.
Я вернусь к теме военных преступлений, о которых мы сегодня с тобой говорили, потому что есть одна довольно важная новость. Ну, а функция нашего подкаста – это разоблачение российской пропаганды. Наверное, одна из его главных функций. Вот я сейчас вижу сообщение официальных российских медиа со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, что более, я сейчас цитирую, 5 миллионов экстренно эвакуированных граждан прибыли в Россию из, ну, то, что они называют Донецкой и Луганской народной республик, то есть из Донецкой и Луганской областей Украины и вообще с другой территории Украины. Ну и сейчас Москалькова рассказывает о том, что они бежали от обстрелов со стороны и бомбежек со стороны Украины, и так далее, и что им оказывается помощь. Ну, это, в общем, совершенно очевидно ложь, потому что обстрелы и бомбежки, с одной стороны, Россия утверждает, продолжались 8 лет, а с другой стороны, это экстренно эвакуированные, так называемые, то есть только после год назад начавшейся большой российской войны против Украины убежало из Украины такое количество людей. Понятно, от обстрелов, какой именно армии они убежали, даже если они убежали в Россию. Другой аспект этой новости – это то, что по отчетам международных правозащитных организаций и Организации Объединенных Наций, в Россию были насильственно увезены очень многие жители Украины, в том числе маленькие дети. Были специально организованы фильтрационные лагеря для украинских граждан, были очень внимательные там осмотры, были допросы и так далее. То есть совершенно очевидно, что, например, люди, которые бежали от российских обстрелов Мариуполя и вынуждены были по открытому коридору бежать только в Россию, сделали это не по своей воле. Поэтому, когда Татьяна Москалькова, российский омбудсмен, рассказывает о том, что вот бежали они от украинских обстрелов, на самом деле нужно смотреть, что об этом пишут независимые источники и мировые медиа. Очень многие из какого бы то ни было числа уехавших в Россию украинцев сделали это не по своей воле.
Ну, на фоне новостей о военных преступлениях, которые фиксируют международные правозащитники, Россия продолжает самоизоляцию и отказ от сотрудничества с международными организациями, лимитирует свое сотрудничество с демократическими странами. Вот, в частности, стало известно, что Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах, предусмотренным так называемым Венским документом 2011 года для членов ОБСЕ. И, как пишет «Медуза», отказ России передавать данные подтвердил глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов. Уведомили об этом еще 16 января, и кроме этого российская сторона обвинила ряд других участников соглашения в несоблюдении различных положений Венского документа. Ну, в общем, все в обычном стиле.
Ну, надо сказать, что у России с международными организациями сейчас довольно острые отношения. Мы знаем, что ее выбросили из Совета Европы, исключили, хотя она сама утверждает, что... Ну, вроде как сама ушла, не очень-то хотелось. Нет, на самом деле ее исключили из Совета Европы. Она по-прежнему является членом ОБСЕ, но на несколько последних заседаний парламентской ассамблеи ОБСЕ российские депутаты не попадали из-за санкций. Вот в Австрию они попали, но там им устроили обструкцию. Ну, и надо сказать, что ближайшие, так сказать, молчаливые подельники России, те, кто не осуждает ее войну против Украины, они явно тоже относятся настороженно к России. Во всяком случае, пока, например, не видно никаких доказательств, это утверждает Евросоюз, что Китай поставляет или рассматривает возможность поставки оружия России для войны в Украине. Дело в том, что об этом буквально только что заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сказала, что санкции в случае Китая – это гипотетический вопрос, потому что пока еще это не стало ни реальностью, ни фактом. Они вместе с уже упоминавшимся мною сегодня канцлером Германии Олафом Шольцем выступали на востоке Германии. Ну и вот там она сказала, что пока Евросоюз не видит никаких свидетельств того, что Китай поставляет России оружие. Но Олаф Шольц, в свою очередь, сказал, что последствия, если такие поставки произойдут, обязательно для Китая наступят. Он, правда, не стал детализировать, в чем будут эти последствия, но очевидно, что Китай как бы предупрежден теперь уже Европой, которая иначе смотрит на сотрудничество с Китаем, чем США, но эти позиции могут сблизиться.
В этом контексте важно наблюдать и за тем, что происходит и в самой России. Вот ты, Данила, упомянул, что ролью нашего подкаста является разоблачение пропаганды российской. И видно, что на это обратил внимание и Роскомнадзор, который выслал уведомление в адрес нашего подкаста, и он заблокирован в России. Но надо отметить, что журналисты в России, которые пытаются рассказывать правду об этой войне, о вторжении, которое Россия ведет в Украине, что они подвергаются репрессиям. И вот буквально сегодня стало известно о первом приговоре о так называемых военных фейках. В частности, в Кемеровской области был вынесен приговор журналисту Андрею Новашову, Его приговорили на 8 месяцев исправительных работ за распространение в сети ВКонтакте так называемых военных фейков. В частности, в своих публикациях он использовал, я цитирую, такие выражения, как «оккупанты», «страна-агрессор», «вероломно напала», «целенаправленная бомбардировка», «разрушение объектов гражданской инфраструктуры» и так далее. Отмечают сетевые свободы. Ну, понятно, что без использования вот этих вот терминов, вот этих вот слов вообще невозможно рассказывать правду о войне в Украине. Журналист не признал свою вину. Издание «Тайга.Инфо», с которым он сотрудничал, опубликовало его последнее слово. Я хотел бы его процитировать. Он заявил, что «я отказываюсь называть черное белым. С самого начала так называемой спецоперации считал ее преступлением против украинского народа». И, кроме того, он подчеркнул, что все, что сказано в его постах, это правда, и в ходе следствия не была доказана ни ложность информации, ни тем более заведомая ложность. И последнее слово журналиста заканчивалось словами: «Милитаристов и фальсификаторов под суд, России свободу, Украине мир». Ну и другая новость из Бурятии. Там органы опеки поместили 15-летнего приемного сына активистки Натальи Филоновой в детский дом. Как утверждают СМИ, это месть за ее участие в антивоенных акциях, антивоенных митингах. За полтора года Филонову оштрафовали на 440 тысяч рублей. При этом один из штрафов в 150 тысяч рублей она уплатила за счет пожертвований, а на уплату остальных денег, как утверждает издание 7/7 «Горизонтальная Россия», у Филоновой уже не хватило. И сейчас приставы списывают ее пенсию и даже опекунские выплаты. Но репрессии в отношении детей, и это, в общем-то, уже привычно в путинской России, это не первый случай, о котором мы вам рассказываем.
Ну и последняя новость сегодня в этой рубрике «Кого, где, за что». Это очень печальная новость, потому что я лично знаю очень многих людей, которые помогали развитию организации Transparency International в России. Генпрокуратура России признала нежелательную деятельность этой организации в России. И совершенно очевидно, что это уже меняет все отношение российского государства к организации Transparency International с просто наименование их иноагентами на полный-полный запрет и уголовное преследование тех, кто будет вообще как-то сотрудничать с Transparency International. Эта организация была крайне важна в сфере борьбы с коррупцией, и мы видим, что российское государство последовательно несколько лет уничтожает фактически любые общественные инициативы по борьбе с коррупцией. Ну, совершенно очевидно, потому что публика в России отзывалась именно на коррупционные расследования что Алексея Навального, что, например, индекса Transparency International. Вот теперь Transparency является для российской власти открытым врагом. В этом смысле я хотел бы выразить мою поддержку и безмерное уважение человека, который организовал в свое время деятельность Transparency International в России, это Елене Панфиловой, ну и всем ее коллегам. Но мы будем рассказывать об этом обязательно в наших подкастах и о коррупции в России, и о том, как это связано с войной в Украине. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Можно его слушать еще и на сайте «Голос Америки». А сегодняшний наш выпуск подкаста «Украина. Самое важное» на этом заканчивается. Его провели Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.